Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Ну вот, события 1 апреля 2015 года, обыск на кондитерской фабрике «Рошен» в Липецке, запрет ФСБ на въезд в Россию независимому члену Совета директоров Роснана, Россетей Сибура и Солерс Фину Сеппа Реймсу. Мы узнаем, что закрываются автозаводы или останавливаются, а министр экономики Алексей Улюкаев обещает Владимиру Путину весьма оптимистично доллар по 52-53 рубля к 2018 году и инфляцию 7%. Вот мы поговорим о том, что происходит с экономикой России в период кризиса. У нас в студии Иван Стариков, научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, руководитель Центра экономических стратегий этого института, в прошлом замминистра экономики, и обозреватель Сергей Шелин, обозреватель агентства Росбалт. Ну что ж, я думаю, давайте мы начнем с истории вот с этим шведским инвестором, который проработал два десятка лет в России, и вдруг ему объявляют, что он нежелательная персона. Иван Валентинович, как вы думаете, с чего бы это ФСБ вдруг набросилось вот на такого хорошего, полезного для России человека?
Ну, поскольку обвинение в шпионаже этому хорошему человеку не предъявлено, ему инкриминируется то, что он, попросту говоря, собирал данные по руководству крупных энергокомпаний с долей государства, соответственно, вникал в их инвестиционные планы, перспективы их развития, но никому это не передавал, то есть вот накапливал для себя, для общего, так сказать, развития и кругозора, то это означает, что, ну, хватило определенного ресурса для того, чтобы предпринять атаку на Анатолия Чубайса, поскольку он, как вы сказали, и у Роснана, и в свое время имел прямое отношение к реформе электроэнергетики. Но удар этот такой скользящий, поскольку, если уж по-серьезно, то его бы объявили не персоной нон-гранта, то есть и не пустили в Россию, его бы пустили в Россию, здесь арестовали, предъявили обвинение в шпионаже. Но, с моей точки зрения, это все имеет отношение исключительно к атаке очередной на Анатолия Борисовича Чубайса.
Сергей, а вот как, например, инвесторы на это среагируют? Они люди привычные, но подумают, что было дело Браудера в свое время, да, тоже много инвестиций в Россию принес, а потом стал врагом народа и режима. Ну, вот и Фина можно тоже пинками погнать с границы. То есть, вот образ России, как он будет в глазах экономических субъектов выглядеть?
Ну, действующие потенциальные инвесторы, они проходят, ну, такую школу, дрессуру. Часть из них видит, что лучше сюда не соваться, и они уже не поедут, вот как этот человек, который там с начала 90-х у нас жил. Некоторые дерзкие из них и умные, они просто поймут, что надо сотрудничать с правильными людьми, с правильными фирмами у нас, иметь, что называется, надежную крышу, и какое-то количество инвесторов привлекаться будет. Но другое дело, что качество этих инвесторов будет специальным, и количество не очень большим.
Да, ну вот еще история про Рошен, там обыск в Липецке. Вот господин Порошенко все собирается свой бизнес продать. Иван Валентинович, что скажете, помогают ему продать этот бизнес российские налоговики и силовики?
Ну, безусловно, помогают. В том смысле, что они решительно обваливают цену. И в конечном итоге Петру Алексеевичу Порошенко, нынешнему президенту Украины, останется только одно – подарить это какой-то структуре в качестве такого благотворительного, добросердечного, добрососедского акта и пожелать, чтобы жизнь у россиян после того, как фабрики «Рошен» перейдут к тому или иному, той или иной структуре, которая находится под юрисдикцией российского законодательства, чтобы жизнь России была сладкой, поскольку он кондитерский король, конфетный король. Поэтому я думаю, что у желающих принять этот подарок выстроилась уже очередь.
Ну, а Сергей, а вы не думаете, что эта форма давления на Порошенко еще и связана, собственно, с политикой его в Украине? Или для него эта фабрика, вот она такая красивая у нас тут на экране, эта фабрика, она все-таки не самый главный такой актив, можно ей пожертвовать в конце концов?
Ну, дело в том, что когда господин Порошенко шел в президенты Украины в прошлом году, Я думаю, что в какой-то степени все-таки он должен был догадываться, что это будет иметь некоторые материальные последствия, особенно применительно к его активам в России. Я думаю, что он морально готов потерять или там почти полностью потерять какой-то барыш от российских активов своих.
Хорошо. Ну вот, давайте теперь к Питеру обратимся. Вы наш гость из Петербурга. Вот эта история про General Motors, которая уходит с российского рынка, закрывает завод. Ну и, кроме того, я так понимаю, что там во Всеволожске и Форд тоже не очень хорошо себя чувствует. Что там у вас в Петербурге на эту тему, Сергей, говорят?
Ну, вы знаете, это же довольно естественно. Продажи машин такого среднего класса, они упали там по меньшей мере в полтора раза в первый месяц этого года по сравнению с прошлым. И речь идет в большой степени о том, инвестировать ли вот этим компаниям, там, General Motors, Ford, там, и любым другим иностранным, инвестировать ли их в развитие своих производств под своими брендами в Россию. То есть это не вопрос от торговли машинами. Тот же концерн General Motors, он вовсе не против продавать в Россию своего собственного изготовления машины, особенно, ну, когда на них вырастет спрос, когда-нибудь же вырастет, там, всегда будет падать.
Сейчас пока упало вообще на продаже, по-моему, на 40%
за три месяца. Да, что-то так. Так вот, это решение, на самом деле, в большой степени инвестиционное решение. Они отказываются, то есть они не хотят инвестировать в развитие производств именно в России. Но в то же время они не отказываются от того, чтобы при благоприятных условиях поставлять готовые машины в Россию. То есть рушится, ну не то, что рушится, но, в общем, дает трещину вот эта политика, значит, постепенного укоренения мировых брендов у нас в России с тем, чтобы эти их модели собирались и изготовлялись у нас в большей степени. Они просто вот привозились там в разобранном виде, там отверточная сборка, и шли в продажу. Но надо заметить, что это касается не всех брендов того же General Motors. Например, Cadillac, машины премиум-класса покупаются почему-то, несмотря на кризис, очень неплохо сейчас. Их продажи в России выросли по сравнению с прошлым годом. И, видимо, вот как-то люди, так сказать, как бы среднего достатка, они стали жить беднее, а люди высокого достатка, они, в общем, продолжают не отказывать себе в дорогих машинах.
Ну, то есть люксусное потребление,
да, продолжается. Это касается и других моделей, других фирм, дорогих вот премиум-класса.
А можно я уточню, а для Ленинградской области это серьезный ущерб? Или это чисто вот такой ущерб, ну, престижный, да, пиарный? Вот был завод, а теперь нет завода.
Я думаю, что и для Петербурга, и для Ленинградской области, там заводы расположены там и там, я думаю, что это все-таки в большей степени удар по престижу, чем по непосредственно по экономике. По экономике наносятся и более тяжелые удары, потому что все-таки это заводы сравнительно небольшие, это площадки, на которых работает в общей сложности несколько тысяч человек, и, конечно, там, ну, обидно, неприятно, но вот там есть гораздо большие потери.
Вот как раз Сергей Алексашенко тут написал, что иностранные компании были готовы терпеть издержки, видя долгосрочную перспективу ведения бизнеса в России. Уход General Motors сигнализирует, что вера в российский рынок потеряна на долгие годы. Ну, такой вот приговор. Вы с этим приговором согласитесь?
Недостаток в алармистских сценариях на сегодняшний день нет. Но я из тех оптимистов, которые ходят по кладбищу, смотрят на кресты и думают, что это плюсики.
Вы верите в воскрешение?
Да. Я все-таки думаю, почему там в прошлом году в Венеции было очередное биеннале, там Россия была представлена в виде 20-метровой куклы, это Ванькерст, не валяшки. Она раз нагибали, она поднималась. Поэтому, мне кажется, вопрос в чем на сегодняшний день стоит. Конечно, вся проблема, которая сегодня столкнулась с Россией, это проблема не политическая, не экономическая. Я почти убежден, что в той или иной степени выходить из внешнеполитического кризиса, украинской истории, крымской истории России придется. В чем в ближайшее время?
А у вас сценарий есть на этот счет? Как выходить-то?
Сценарий есть, я попозже про него скажу, но мне кажется, что как только наметится просвет в конце этой истории, то рынки отреагируют мгновенно. И те бренды, и те инвестиции, которые ушли, они вернутся в Россию. И мы станем свидетелями впечатляющего роста. Но еще раз подчеркиваю, это возможно при решении главной на сегодняшний день задачи. Что доверие – это главная категория в экономике. Это важнее динамики валютного курса, золотовалютных резервов или даже уровня инфляции. Поэтому, если удастся, допустим, команды, не буду говорить президента, нового премьера, потому что я почему-то убежден, что нас в скором времени ждет отставка правительства Дмитрия Медведева. И независимо, кто силовик пришел или либерал возглавил бы правительство, условный Кудрин или условный Иванов, рынки все равно отреагируют, потому что это будет сигнал, что страница перевернута и в той или иной степени необходимо выходить. Как только это произойдет, я думаю, то тогда прогноз уважаемого Сергея Владимировича сможет не оправдаться. Если не произойдет, то, конечно, никаких перспектив в ближайшее время нет.
Хорошо, можно я тогда уточню, а чем вас не устраивает правительство Дмитрия Медведева? Там есть, ну, скажем так, умеренный либеральный блок. Вот Шувалов там, некоторые, Улюкаев, некоторые другие товарищи, ваши по либеральному гайдаровскому лагерю когда-то.
Ну, вот поскольку здесь про прогнозы Алексея Валентиновича Улюкаева говорили...
Мы поговорим.
Ну, я в данном случае все-таки скажу из того, что, к сожалению, многие друзья-либералы стали себя морально вывихивать. А моральные вывихи, когда они дают вот такие прогнозы, которые мы дальше будем обсуждать, они продляют карьеру чиновничью, но сокращают здоровье и жизнь, по большому счету.
Кому?
Конкретному чиновнику, который, в общем... Буквально несколько лет назад говорил одно, а сегодня говорит диаметрально противоположное.
Так жизнь-то изменилась. Крым наш, война в Украине была...
Ну, вчера Кудрин в РИА Новости объявил, что Крым наш обойдется нам где-то 140-150 миллиардов долларов. При том сказать, что Алексей Леонидович Кудрин неаккуратный человек, наверное, таких грехов за ним, чтобы он так размашисто и... достаточно опрометчиво озвучивал такие цифры, не замечалось. Поэтому, если он эти цифры публично озвучил, то это означает, что и в отношении Крыма на сегодняшний день идут поиски выхода неунизительного для России, Украины, европейского и для Запада.
Очень интересно. Сергей, а как вы думаете, ну вот этот сценарий, который нам рисует Иван Стариков, отставка правительства, перемена фигур, вообще это реально? Вот я слышал, ну, за что купил, за то продаю, что Медведеву были даны обещания, что он премьер до президентских выборов. Обычно Владимир Путин своих людей не расстраивает. Должно произойти что-то с этим человеком очень серьезное, чтобы он отправился на другую должность. Вот у вас есть какой-то взгляд на эту ситуацию?
Я смотрю на Медведева не как на премьер-министра, а как на человека, который доказал многократно, что он ни в коем случае не является конкурентом Владимира Владимировича Путина на президентском посту. Поэтому его, ну, что ли, вот держат в премьер-министрах, это вторая позиция официального государства, по-моему, вот именно с этой целью, вот, чтобы на этой позиции был человек, ну, вот абсолютно не являющийся и не выглядящий каким-либо конкурентом. Мне не кажется, что господин Медведев в какой-то степени руководитель нашей экономикой, что там, он пользуется или не пользуется каким-то доверием, там, которое можно потерять или обрести. Там, вот, поэтому замена Дмитрия Анатольевича это в значительной степени, в какой-то степени, это ведь назначение наследника может выглядеть таким образом. Поэтому я не то чтобы исключаю замену этого человека, но просто вот, хочу подчеркнуть, насколько важна эта акция.
А вы знаете, вот Кудрин, между прочим, на том же круглом столе, очень забавном, который вел пресс-секретарь президента господин Песков, по-моему, в ТАССе он проходил, так вот Кудрин попытался, по-моему, снять эту проблему с наследником. Он сказал, что, скорее всего, по его мнению, Владимир Путин использует свое конституционное право и будет баллотироваться и на следующий срок. Значит, чтобы назначение премьера не выглядело вот именно так, как появление наследника.
Мне кажется, что Алексей Леонидович знает, что говорит, но в любом случае человек, находящийся на второй позиции, ну, он вот как бы самим фактом своего существования, он напоминает о возможности замены. Поэтому даже если что очень правдоподобно, Владимир Владимирович хочет воспользоваться и имеет в виду воспользоваться своим правом еще раз баллотироваться в президенты, все равно, ну, вот какой-то там не Медведев на посту премьер-министра может вызывать какое-то подспудное огорчение. Но, может быть, мы действительно вернемся, значит, как бы к новой политике, которую будет проводить, если все-таки случится такое несчастье или счастье, вот замена премьер-министра. Ну, не трудно сказать, дело в том, что доверие очень невелико к нашей экономической политике. Доверие быстро, как известно, теряется и медленно возвращается. С удовольствием, да, увидел бы быстрое восстановление доверия и, там, не знаю, мир, и в человеческом благоволении, и все такое. Но вот мне кажется, что это не самый вероятный пока что на ближайшую перспективу поворот событий. Может быть, я ошибаюсь.
Иван Старик, пожалуйста.
Я, чтобы то, что Сергей сказал, я бы добавил, поскольку, ну, президент же тоже человек, не семи жил, не семи пядей, поэтому, когда уже, в общем, он устал уже организовывать движение пригородных поездов, электричек. Поэтому я думаю, что сама по себе логика развития ситуации, в первую очередь в экономике, она заставит, хотелось бы это президенту или не хотелось, поставить во главе правительства фигуру, которая не будет дальше возлагать ответственность и обязанность Владимира Владимировича организовывать движение пригородных поездов нашей великой России.
Ну, подождите, Владимир Путин вот проводит раз, по-моему, в неделю, ну, иногда раз в две недели, вот эти самые совещания основных деятелей правительства, и делает это, по-моему, с удовольствием. Премьер в это время оказывается все время где-то в какой-то поездке. Я не вижу у него желания отказаться от этого интересного дела, руководить правительством напрямую. Может быть, Россия уже перешла к американской системе, где президент фактически глава правительства. Вот и все де-факто. Да? Был эксперимент с сильным премьером и слабым президентом, а теперь президент глава правительства. Новый эксперимент проводится. Ну, правда, он отец всех россиян еще, кроме того, естественно, с нынешним рейтингом. Но одно другому не мешает.
Когда все-таки нефть была за $100 за баррель, экономика росла 5-7% в год, то было легко и приятно быть и президентом, и премьером. Сегодня, когда задолго до санкций, еще в 2012 году, при средней цене $106 за баррель, точнее, вчера мы увидели, что экономический рост практически остановился, во всяком на уровне статистических манипуляций, то президент, безусловно, человек очень не глупый, он проецирует нынешнюю динамику цен на углеводороды, понимает, что сейчас нас ждет понижение цены на газ, поскольку цена на трубопроводный газ привязана к нефтяным где-то с лагом 6 месяцев. Думаю, что в этой истории становится чрезвычайно сложно еще и руководить правительством и решать внешнеполитические задачи. Поэтому я думаю, что президент всерьез подумывает о том, чтобы на место премьера пришел человек сильный, способный организовать работу правительства в других условиях.
Непиарно, да, получается?
Непиарно, да. Который может организовать работу и взять на себя ответственность в этих непростых очень условиях.
Сергей.
Аналитики, по крайней мере, часть аналитиков, вообще уже довольно давно задаются вопросом, а когда же, наконец, Владимир Путин начнет вести себя как Борис Ельцин? То есть делегировать крупные полномочия каким-то, там, не знаю, младореформаторам или какому-то премьер-министру.
Или, наоборот, антиреформаторам.
Да, да, да.
Глазьеву,
да.
Например.
Да, разумеется. Но смысл тот, что Борис Николаевич Ельцин, он делегировал полномочия кому-то, давал поработать некоторое время, потом снимал, там, не знаю, возлагая справедливо или несправедливо, вину за неудачи. И вот, и люди спрашивают, эксперты, там, что не пора ли там Владимиру Владимировичу Путину освоить вот эту технику управления. Значит, ну, спрашивают 15 лет, но он должен заметить, что вот за последние 15 лет вот Владимир Владимирович как-то не изменил свою технику управления и продолжает оставаться самим собой.
Сергей, но есть подвижки, смотрите, вот, скажем, уровень неприкасаемости, он несколько изменился. Если раньше губернаторов, в общем, так демонстративно, как сахалинского губернатора, не арестовывали, или вот бывшего сейчас экс-директора Федеральной службы исполнения наказаний, то вдруг вот эта ситуация изменилась. Может быть, это подходы к тому, о чем вы говорите?
Не будем ничего исключать, хотя, по-моему, это больше говорит о каких-то не столько каких-то вот импульсах, исходящих непосредственно от президента, сколько о понятном, так сказать, довольно очевидном обострении верхушечной клановой борьбы.
Сажать будут?
Ну, я как агроном по своей первой профессии могу сказать, что наверняка будут. Сейчас весна, как раз время посадок началось. И вчера, конечно, грустно про это говорить, но во всех местах заключения, в следственных изоляторах, колониях и так далее, был большой праздник, когда они, мне просто сказали, когда узнали, что бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний
Реймера,
тоже, да? Да, тоже, что называется, упаковали, правда, ненадолго, но это было воспринято с ликованием в многочисленных зонах России.
Неужели он был таким жестоким к ним человеком?
Нет, они просто говорят, ну, теперь он стал заточкованный, то есть наш куму пойдет.
Да, но это, конечно, все-таки такой сигнал, мне кажется, интересный, вот, и с Хорошавиным тоже. Ну, давайте теперь еще об экономике, все-таки вот о росте оптимизма, да, вот растет этот начальственный оптимизм, который мы уже упомянули там. Ну, вот тот же Улюкаев обещает, что спад будет в ВВП не 3%, а 2,5%, что отток капиталов сохранится, но будет меньше и сократится, что инфляция упадет с 16% до 7%, и рост цен он даже видит вот на нефть. Значит, все будет хорошо к 2018 году. Что, 2 года продержаться? Такова тактика российской власти, получается, Сергей.
Я с интересом слежу за эволюцией Алексея Валентиновича Улюкаева, некогда такого твердого и последовательного либерала, который резко повысил, ну, вот, свои умения, по-моему, на мой взгляд, свои умения придворного. Человек, а придворный должен угадывать, что ли, настроение, ожидания государя. Значит, наверху у нас с нетерпением ждут, когда подорожает нефть, думают, что надо продержаться, там, не знаю, год, два, там разные сроки называют. И все станет хорошо, как раньше, когда нефть стоила там $100 или хотя бы там 85, допустим. И вот те прогнозы, с которыми выступает Улюкаев, не надо относиться к ним как к прогнозам погоды, так сказать, когда вот закладывают какие-то параметры.
С а потом сеют процедур, или да. Пашут, как Иван нам объяснит, конечно.
Разумеется, они очень важны в сельском хозяйстве, и даже если эти прогнозы оказываются ошибочными, но это ошибка там, методики, там, недостаточной информированности, может, метеорологов. А тут просто с потолка берутся какие-то нефтяные цены. Господин Улюкаев не может знать, сколько будет стоить нефть через несколько лет. Он просто вот не может этого знать. Он не может знать, какой будет отток капитала, вот заложенный, маленький отток, там, заложенный через несколько лет. Поэтому, конечно, ему очень легко заложить там, дорогую нефть, маленький отток, еще там какие-то хорошие вещи. И после этого рубль, естественно, начинает крепчать, потому что действительно, его курс зависит от этих параметров. Но, с другой стороны, вот любой другой человек, любой другой эксперт может сказать, а почему нефть будет стоить, там, не знаю, нефть будет дорожать, а может быть, нефть будет дешеветь, и мало ли что произойдет. Так что давайте относиться к этому как к художественному творчеству, тем более, что не так давно Алексей Валентинович выступил с чудесными стихами, я с удовольствием их читал, но, к сожалению, не запомнил, но смысл такой, да, что вот обращайтесь ко мне, там, за прогнозами. Очень рекомендую в интернете посмотреть желающих.
Да. Иван, а вы тоже относитесь к этому так вот с иронией, как к художественному творчеству? Я вот не могу так относиться. Дело в том, что на основе этого художественного творчества принимаются государственные решения.
Ну, я бы не преувеличивал то, что от слов того или иного высокопоставленного чиновника принимается государственное решение. Я здесь с Сергеем согласен.
Вы же в этих кабинетах сидели.
Я сидел, но я работал почти 6 лет заместителем министра при средней цене там $16 за баррель. Там другие задачи приходилось решать.
Вот. Так все впереди у них, может быть. Вот да. Пишут уже про 30-35 скорости.
Ну, я все-таки в данном случае, мне вот что категорически не нравится. Ну, вот я очень дружу с Андреем Николаевичем Клепачем, который недавний был заместителем Улюкаева и главный наш прогнозист. Вот он, бедняга, испытывал огромное нравственное страдание, как профессиональный, он все время выдавал прогнозы, ни один из которых не сбылся.
Так он, значит, плохой специалист?
Нет, он хороший специалист. Он понимал, что репутационно он страдает. Я говорю, испытывал душевные муки просто.
Потому сейчас... и ушел?
Потому и ушел, и огромное облегчение испытал.
Но он долго продержался.
Да, но сейчас вот Алексей Валентинович Улюкаев, как сам министр, взял на себя положение обязывает. Наблес обли, как называется. Поэтому приходится выдавать очередную порцию таких прогнозов. Но мне что не нравится, что у нас вот есть там секта свидетелей Иеговы, да, у нас появилась новая секта, которая называется секта теории отскока. Вот люди, которые вместо того, чтобы серьезно обсуждать пресловутую структурную реформу, уже намазолился язык от этого слова, структурные реформы, они вот говорят про отскок. Я это слышал и на Московском экономическом форуме, и на Гайдаровском форуме. Вот. И в этом смысле большого различия между дирижистами, экономистами, дирижистской школы, условно говоря, Абалкинской, да, и Ясинской там либеральной школы, там, и там упор делается. Ну вот произойдет отскок.
Отскок это что? Это отскок опять 100 долларов за баррель?
Отскок нефтяных цен, и как Сергей сказал, и мы опять заживем. Хорошо. Ну, не заживем мы хорошо, я чуть ранее сегодня сказал. Но было же у нас свидетельство, что без всяких санкций, без всякого Крыма и украинской истории у нас при 106 долларах за баррель экономический рост практически стал. Поэтому это пустые надежды и пустые хлопоты. И вопрос какой? Я всегда говорю, если говорить про надежду, тоже одна из важнейших категорий, надежда – это либо умение договориться с будущим, либо очередное отложенное разочарование. Вот сегодня, к сожалению, людей, которые могли бы договориться с будущим страны, проведя пресловутые структурные реформы, гораздо меньше, чем тех людей, которые обещают, но это будет очередным отложенным разочарованием.
Давайте мы народ подключим к нашему разговору. Вот, скажем, Александр нам звонит из Калининградской области, где, кстати, тоже была автосборка, и так сейчас потихонечку она помирает. Виктор из Москвы. Да, здравствуйте, вы в эфире.
Вопрос такой. Путин фактически довольно большой круг, как бы руководство лишил их, так сказать, розовой мечты. Ну, то есть вот капиталы вывозили за рубеж, и потом, как я понимаю, было представление, что предстоит, так сказать, спокойная жизнь, да, обеспеченная старость, что называется. Вот в результате этих санкций, ну, в результате вот ограничений законодательных России, что этим нельзя выезжать и так далее, да, то есть довольно значительный слой лишился не просто, в смысле, может, даже капиталы можно вывести, но физически самим нельзя присутствовать там в большом количестве стран Европы и Америки. Так вот, как вы думаете, или как-то народ из этого выход находит, или серьезно печалится?
Хорошо, Сергей, ваше мнение. Как там невыездные чиновники, полицейские, чекисты, капиталисты, они же капиталисты, себя чувствуют?
Ну, под народом, видимо, уважаемый слушатель, да, понимает вот именно этот круг людей. Ну, на самом деле, не силовики ездить пока что могут, за исключением там небольшого количества внесенных в санкционные списки. А вот каким образом терпят какие-то, не знаю, бедные менты, которые не являются секретоносителями, которых всегда выпускали, которых... Трудно понять, там, почему, ну, логически трудно понять, почему они не могут съездить, там, не знаю, искупаться там где-нибудь в Средиземном море. Думаю, что в душе...
Потому что есть Крым. Надо купаться в Черном море и денежку туда везти.
Да, да, это дороже, туда труднее добраться, но, да, ну, в общем, не каждый готов пойти на такие серьезные, значит, жертвы. И я думаю, что многие из них в душе все-таки как-то брюзжат. Но, будучи людьми дисциплинированными, они скрывают свое огорчение. Но я думаю, что это огорчение довольно ощутимо, и, возможно, оно даже растет.
Я к Ивану Старикову обращусь. А вот как вы оцените всю эту кампанию? Деофшоризация, потом объявлена вот эта налоговая амнистия по возвращению каких-то там капиталов, непонятно как, нажитых некоторыми россиянами. Это серьезная акция или опять это все бла-бла-бла?
Нет, ну, задумка налоговой амнистии мне сама по себе нравится, и я считаю, что если ее действительно цивилизованно исполнять, то, в общем, это бы серьезно помогло, в том числе в преодолении кризиса. Но главная проблема-то в чем? История с Евтушенковым многих научила, Поэтому...
А чему она научила? Не воруй,
казенная. Она научила, что феодальный институт условного держания собственности никто не отменял. Поэтому, если ты хорошо себя ведешь по отношению к феодалу, к тому или конкретному, то, соответственно, у тебя есть шанс, что ты этой собственностью будешь распоряжаться.
А умные люди, вот Фридман, Авен, Абрамович, они все свое государство сбагрили такое, вот такие активы вкусные, и прекрасно себя чувствуют.
Да, ну, они, что называется, ушли в кэш, деньги не пахнут, и в правильных местах их соскладировали. Но если говорить по самому механизму, да, то сама по себе налоговая амнистия, она ведь могла бы быть успешной при одном условии, если бы экономическая так, либерализация, да, там, причем на грани фола, вы знаете, что ФАТФ там серьезные претензии нам стало предъявлять по поводу того, что преступные деньги, санкции, исключения и так далее, но проблема-то не внешняя, проблема на самом деле внутренняя. Поэтому пока остается лозунг негласный, который в известных кабинетах, начиная с Лубянки и дальше по всей великой нашей Руси, звучит так: уровень ваших доходов достиг уровня наших интересов. Вот. Пока этот лозунг не изжит, то ни налоговая амнистия, ни другие послабления, ни офшоризация не будут иметь. И вторая тема, понимаете, Михаил, ведь вопрос в чем? С экранов федеральных телеканалов уже мы с вами видим мощную антизападную пропаганду и, в общем, проклятие. При этом все чиновники в индивидуальном порядке давно евроинтегрированы. В чем была сила даже КГБ, мощнейшую организацию? У генералов и офицеров КГБ не было счетов на Западе. У них там не было недвижимости, у них там не было детей и так далее. Сейчас вот это фатальное расхождение между словом и делом, то, что часть национальной элиты давно евроинтегрирована, народу она рассказывает про коварный Запад, нас играет в итоге плохую шутку. Как только до народу дойдет, что это неправда, то вот здесь, что называется, жди беды, потому что северный русский народ, в отличие от горячего арабского, медленно запрягает, но очень быстро едет.
Пугаете, а нам не страшно. Давайте про Крым все-таки. Вот эта формула Кудрина, да? До 200 миллиардов потеряет экономика в ближайшие 4 года по итогам вхождения Крыма в состав России. Кроме того, ежегодно до 7 миллиардов стране придется тратить на финансирование нового региона. Сергей, ну вот как там в Питере настроение? Народ готов платить из своего кармана? Ощущение просто. Вот,
у меня такое ощущение, что народ до сих пор не понял, что это платится из его кармана. Вот если бы, как при Иосифе Виссарионовиче, например, каждый месяц заставляли бы покупать облигации займа, там, вот, это делали все, там, не знаю, там, от бедных студентов до кончая богатых профессоров, да, то тогда, возможно, какие-то мысли бы появились. Да, вот мы же сами за это платим, нам надо какие-то, может быть, политические решения придумывать. Но поскольку этого не происходит, то, по-моему, люди просто до сих пор не понимают этого. Социологический опрос, который проводится, показывает, что люди, на самом деле, платить никогда не спрашивают. Буквально, вы хотите, там, вы готовы лично заплатить? Большинство отвечает, нет, не готов. И очень многие полагают, что их самих это и не касается, что реально они и не платят.
Ну вот, Михаил, можно я тоже? Можно, личное, конечно, наблюдение. Я не так давно был в Якутии, и, в общем, с чем я столкнулся на уровне разговоров, понятно, что я не с простыми людьми разговаривал, не с простыми работягами, на уровне, скажем так, якутской элиты, политической и экономической. У них же один разговор, что, слушайте, мы стояли в плане строительства мостового перехода через Лену, до сих пор нет, с Якутском нет, значит, сообщения, там автомобильные, железные...
Там паром,
да, должны были построить, и теперь это все... Соответственно, вот на этом уровне это обязательно просочится.
Это цена за мост в Крым.
Да.
Так это... можно же сделать так. Крым мост построить, а паромы перебросят через Северный Ледовитый океан, пусть по Лене ходят.
Ну, это, в общем, они таких шуток, наверное, вряд ли поймут. Но вопрос в том, что...
То есть они расстроены.
Республика ждала, было много раз объявлено, презентовано о том, что наконец-то будет построен этот мост, значит, судьбоносный для Якутии. Ну, вы понимаете, да, в каких условиях живут люди, и сейчас многие считают себя оскорбленными. Слушайте, мы тут при 50-градусном морозе а теперь и нам опять. И, ну, связывали определенные планы в том числе. А это обязательно просочится, из элит это просочится и станет понятно.
Да-да. Такой вопрос. А все-таки, значит, вот, видимо, они брюзжат как-то между собой и даже вот делятся с вами. А они, не знаю, условно говоря, они входят в правительство с какими-то предложениями или настояниями? Ну, или они просто, ну, ворчат, ну, знаете, ворчать можно всю жизнь?
Нет, я этого не могу сказать, но я ощутил настроение не особо радужное. Вот такой субъект, он там.
Ну, это же локальное, далекое.
Ну, это алмазная столица, но для меня что там, на площади 3 миллиона квадратных километров Якутии проживает около миллиона человек на этой огромной территории вот сегодня. И якуты, они так, они же православие приняли. Там дальше бурят, они остались буддистами, эти православие приняли. Вот. И они вроде бы власть от Бога должны, да, вот такая традиционная, такая парадигма православия. Но вот наиболее яростное настроение я почувствовал там. Я вот много там езжу, в родном Новосибирске и так далее. Но вот здесь я столкнулся на уровне. Каждый второй человек, который со мной разговаривал, он кипел возмущением. Как же так, почему нас отодвинули и на этот Крым, где люди там живут в совершенно других условиях, они получат мост раньше, чем мы, а нам неизвестно, какое время это отодвинут.
Ну, знаете, между прочим, проблема-то возникает не только в Якутии. Вот я читаю, что в Забайкальском крае там невыплаты зарплат учителям и врачам и по месяцу, и больше, дыра в бюджете. Значит, пытались взять кредиты в коммерческом банке, а банки уже не дают, видимо, набрали в прошлом. Вот Забайкалье, пожалуйста, как пример того, что ждет, видимо, другие тоже регионы, в конце концов. Плохо там в региональных бюджетах?
Ну, на сегодняшний день я данные Наталье Зубаревичу, считаю, одному из лучших специалистов по региональной экономике и финансам, там, это 2,2-2,3 триллиона рублей задолженность. И я вот про Калининград упомянули, я в пятницу был в Калининграде, и я видел, сколько они, значит, по итогам первых трех месяцев недополучили трансфертов.
То есть у них тоже проблемы, да?
У них тоже проблемы, но вопрос в том, что нельзя долго эту историю с обрезанием финансирования регионов, долго эту историю длить нельзя, потому что мы окажемся в совершенно другой ситуации, и с этой ситуацией придется что-то делать. Пусть проблема дефицита пенсионного фонда, которые тоже ставят вопрос либо радикального увеличения, значит, предельного возраста выхода на пенсию, вот, либо крах пенсионной системы страны. А это под 40 миллионов избирателей Владимира Владимировича. Поэтому принимать это непопулярное решение точно до выбора 2018 года придется. Просто не протянет иначе.
Вы имеете в виду повышать пенсионный возраст?
Либо повышать пенсионный возраст, либо повышать налоги.
Вот ну, будут повышать налоги, вот на собственность будут повышать налоги, перерасчеты тоже есть, эти кадастровые там и так далее.
Ну, при общем снижении реально располагаемых доходов мы столкнемся с проблемой неуплаты и пытаться отымать собственность за счет того, что не уплачен налог на недвижимость или там перерасчет от кадастровой стоимости, это тоже там не сильно. Когда это массовый характер начнет принимать, вы же видите, всего 50 тысяч человек у нас были заемщики по валютной ипотеке, но с такую головную боль создали. 50 тысяч человек всего, а если перейти налог на недвижимость, и многие не смогут его там шестикратное увеличение платить, то это другую волну возмущения. Поэтому я и говорю, что
ловушка популизма.
Да, придется в ближайшее время начинать реальные структурные реформы, которые долго-долго откладывались. Ведь тот же Кудрин предлагал, как я помню, еще начиная с 2000 года, по 2 месяца прибавлять пенсионному. И мы бы сейчас как раз на эти возрасты вышли.
Сергей.
В гомеопатических дозах.
Я бы сказал так, что кризис региональных бюджетов – это часть большого экономического кризиса нашей страны. Он связан не только с Крымом, потому что начался еще до Крыма, уже, по крайней мере,
майские указы, да?
года два назад уже был заметен этот кризис. Его усугубили знаменитые майские указы. Надо заметить, что жизнь уже отменила эти майские указы, уже перестали расти, вот опять-таки, последние статистические данные за январь, за февраль показывают, что зарплаты в образовании и медицине перестали догонять. Они так и не догнали, разумеется, средние зарплаты, но они даже перестали их догонять. То есть вместе со всеми теперь реальные заработки медиков и учителей стали снижаться. Вот. Но надо все-таки говорить, по-моему, на мой взгляд, говорить не только о структурных реформах и не только об экономии на пенсионерах путем увеличения пенсионного возраста, а о том, что вся структура государственных расходов у нас, так сказать, недопустимо перекошена. У нас непосильно велики военные расходы. Причем они, в отличие от других, продолжают увеличиваться. Вот очевидная совершенно статья экономии. Если бы были бы приняты здравые решения и введены эти расходы, и вообще силовые расходы в какие-то разумные рамки, то можно было бы и какие-то пенсионные преобразования проводить не таким, значит, топором, как их собираются делать. Можно было бы решить проблемы с региональными бюджетами, потому что почему в региональных бюджетах дефицит? Ну, с одной стороны, значит, на них давили эти майские указы, с другой стороны, у них не было доходных источников. Эти доходные источники нужно передать из центра в регионы или в муниципальное образование. А для того, чтобы передать эти доходные источники, нужно, значит, федеральный бюджет станет беднее. Значит, следовательно, он не сможет финансировать многие такие вещи, так сказать, которые он раньше финансировал. Сверхрасходы на военные цели и мегапроекты, всякие футбольные чемпионаты. На самом деле, понятно, на чем можно сэкономить.
Да, вот я все-таки хочу от Ивана Старикова услышать сценарий непозорного для России выхода из крымско-украинского кризиса.
На самом деле, это придумал не я, это все придумал Василий Павлович Аксенов в великом его произведении, которое называется «Остров Крым». Если бы Василий Павлович Аксенов был жив, то можно было ему присудить Нобелевскую премию мира. В чем суть моего предложения? Он состоит из 10 пунктов, но я все 10 перечислять не буду, но очень коротко. Называется «План переучреждения Республики Крым». В Крыму проводится еще один референдум. По итогам этого референдума, соблюдением всех норм, Крым выходит из состава России, но не возвращается в Украину. Он объявляет себя независимым государством, при условии, что это государство признают, как признали Косово, ведущие страны. Соответственно, снимаются все экономические санкции с Россией, как экономические, персональные и так далее. При этом на территории Крыма вырезается такой эксклав, военно-морская база Севастополь, проводятся четкие демаркационные линии, как участок, принадлежащий Российской Федерации, суверенная территория Российской Федерации, четкие демаркационные линии, которые, соответственно, тоже признаются мировым сообществом. Открывается параллельно, соответственно, воздушное пространство над Крымом, как акватория Черного моря, прилегающего. После этого, значит, подписывается соглашение о совместном развитии Республики Крым, Российской Федерации и Украины. Создаются наднациональные органы, вроде такого союзного государства, где, значит, ну, я думаю, Европейский Союз в этом примет участие.
То есть, как Франция и Испания над Андоррой, так сказать,
да, шефствуют. Да, вот примерно. Я думаю, что это, во-первых, ну, если откровенно честно, Украина же тоже несет долю ответственности. Она никак не занималась этой территорией, и что ж откровенно и честно говорить в ее развитии.
Не обижайте их.
Да. Я не обижаю, просто отдыхал в Крыму много раз и видел своими ребенок, когда у меня там подхватил чуть ли не холеру, искупавшись после шторма в Черном море.
Ну, около Сочи тоже можно там что-нибудь подхватить, знаете.
Вот, поэтому мне кажется, вот такое. Соответственно, это все признается мировым сообществом, и мы выходим из этой ситуации. То, что касается, как это пропагандистски оформить, да нет вопросов. Просто неделя на федеральных телеканалах, и все, кто кидали на Васильевском спуске 18 марта чепчики, они ровно так же соберутся и будут кидать чепчики и говорить о стратегическом видении, значит, президента России по поводу, значит, восстановления исторической справедливости, придания статуса динамичного развития этой территории, которая, с моей точки зрения, по природно-рекреационным, там гораздо лучше, чем Кипр. Плешивый Кипр, выжженный солнцем. И особенно Южный берег, да и степной Крым.
Вы забыли про две вещи. Про существование Украины и ее, так сказать, конституции там и так далее. И забыли про Донбасс, где война фактически шла и, в общем, толком-то и не остановилась.
Я ответил в данном случае, на какой я вижу план. То, что касается, что, мне кажется, и Украина которая не хочет большой войны, Запад не хочет большой войны, и это, в общем, а иначе Северный Кипр, угнетенная территория, депрессивная, которая будет душить экономически Россию, про что сказал Кудрин и назвал цифры больше, чем я перед этим озвучил, и, соответственно, никаких перспектив развития и создания там серьезных курортного региона.
Мне кажется, Сергей, что господин Стариков не
так, учитывает... Аксенов, это Аксенов.
Хорошо, не, вместе с Аксеновым не учитывает очень важное обстоятельство, то, что крымско-донбасская вся эта эпопея чудовищная используется для мобилизации населения и для того, чтобы создать вот эту базу поддержки нынешнего режима, который он начал терять.
Мне кажется, да, что этот план, который только что был изложен, во-первых, он действительно, на него должны согласиться и другие интересанты. Я согласен, что еще надо уговорить, как говорится, принцессу, там, Украину, Европейский Союз. Ну хорошо, допустим, что они согласны, потому что это, конечно, для них гораздо лучше, чем то, что происходит сейчас. Но... можно ли так легко развернуть пропаганду, не знаю, не уверен. Спокойно ли к этому отнесутся широкие массы, которых убедили в том, что вообще же свершилось нечто великое, впервые после распада Советского Союза, там вот вернулся Советский Союз в виде Крыма. Не знаю. Так что, с одной стороны, это, конечно, такой приятная и заманчивая перспектива. С другой стороны, я не уверен, что у господина президента есть политическая воля и даже желание где-то делать какие-то шаги в этом направлении.
Знаете, вот я все тут пользуюсь последние два дня очень интересным докладом Михаила Дмитриева и Александра Белановского, которые изучали общественное мнение. И вот как раз Михаил Дмитриев рассказывал, что есть два сценария развития. Один, когда война с Украиной прекращается, и второй, когда сохраняется нынешняя конфронтация с внешним миром. Давайте послушаем и что-нибудь скажем.
Первый сценарий, сценарий разрядки международной напряженности, он, по сути дела, на наш взгляд, приведет к возвращению к повестке развития, которая была характерна для российского общества в начале 2010-х годов. Не сразу, но постепенно. И главная причина состоит в том, что этот сценарий повысит вероятность быстрого преодоления экономического кризиса. Он ослабит влияние факторов актуализации внешней угрозы, которые влияют и на рейтинги президента, и на структуру приоритетов населения. И поскольку уровень жизни возобновит свой рост при том уровне жизни, который был достигнут российским населением в 2012-2013 году, сфокусированность на проблемах выживания и слабый интерес к вопросам человеческого развития невозможен. Структура потребления, уровень жизни уже таковы, что все равно эти вопросы развития начнут выдвигаться на первый план, как это было в начале 2010-х годов. И вот это вот процесс, который будет характерен для такого среднесрочного сценария. С точки зрения политических рейтингов, он будет означать, что на первом этапе, скорее всего, мы можем ожидать снижения рейтингов поддержки, потому что ослабнет главный поддерживающий фактор, а именно чувство внешних угроз и фактор защитного патриотизма. Как и в 2012-2013 году, он перейдет в латентное состояние, он никуда не исчезнет, но все равно внимание людей переключится на другие проблемы, в основном внутри страны. И постепенно эти проблемы будут переключаться на вопросы развития. Ну, а если это произойдет, то, скорее всего, произойдет и некоторое ослабление влияния официальных СМИ, потому что их влияние связано именно с темой внешних угроз. Второй сценарий – это сценарий стагнации острой фазы конфликта на Украине, сохранение актуальности внешних угроз. Фактически он сохраняет сфокусированность населения на приоритетах повестки выживания. Поскольку при этом маловероятно быстрое преодоление экономического кризиса и возобновление устойчивого экономического роста, то и уровень жизни не будет расти. А это значит, что население, как и сейчас, будут тревожить прежде всего вопросы текущего потребления. При этом внешняя угроза будет по-прежнему актуальной, и это значит, что защитный патриотизм будет поддерживать рейтинги поддержки президента на довольно высоком уровне. В среднесрочной перспективе, скорее всего, мы будем наблюдать эрозию этих позитивных настроений. Прежде всего, под влиянием усталости от экономического кризиса и в целом психологической усталости от конфликтов и отсутствия потенциала социально-экономического развития. Вот этот сценарий, он вроде бы внешне выглядит относительно комфортным в политическом плане для властей в краткосрочной перспективе, потому что он гарантирует сплоченность и высокую поддержку населения, ее консолидацию вокруг власти. Но его среднесрочные риски недооценивать не стоит, потому что все равно проблемы экономического кризиса и отсутствие улучшений в уровне текущего потребления начнут со временем сказываться на настроениях населения. Это создает серьезные риски за пределами среднесрочного периода.
Вот я понял Дмитриева так, что, опять же, такая ловушка. Да? С одной стороны, в одном сценарии спадает мобилизация, трудно манипулировать массами, да? А в другом сценарии часть мобилизованных из-за реальных экономических проблем может вдруг повернуть штыки против власти, так?
Так, ну, Михаил Игонович все очень четко разложил. Просто, если в двух словах, он сказал примерно следующее. Бесконечно жить в таком надрыве, да? Ну, в данном случае внешнеполитическом, невозможно.
Ну и экономическом, да, тоже.
Ну, он сейчас пока такой внешнеполитический, который просачивается, как он сказал, про уровень потребления. Но ведь вопрос, когда проводили опрос, Крым наш 85%, нас задавали, а готовы ли вы пожертвовать частью своих доходов, чтобы Крым наш, то оставалось 15% от 85. Вот этот огромный чудовищный разрыв, показывающий о том, что как только это начнет касаться. Короче, в конечном итоге банальная вещь, но холодильник неизбежно победит телевизор.
Ну, не знаю, все это говорят, а вот верится как-то с трудом. Сергей, что вы скажете о прогнозах Дмитриева?
Ну, понятно, что или так, или эдак, да. Но мне кажется, что более вероятен пока что второй сценарий в той или иной форме. Что мы знаем о долготерпении народном? Оно велико. Только это мы и знаем. Поэтому когда-то в какой-нибудь исторической перспективе холодильник, видимо, победит. Но как быстро он это сделает, не знаю. Я бы не стал называть сроки, в отличие от Улюкаева, который точно знает, что будет там через год, два, три, четыре. Я думаю, что в ближайшей, такой вот в обозримой, что ли, перспективе, к сожалению, нам предстоит быть свидетелями и участниками второго сценария.
Да, Иван.
Я здесь с Сергеем не соглашусь. В атомизированном обществе, которое сегодня российском, терпение народа возможно, когда люди сплачены общей идеей. Власть сделала все, чтобы каждый индивид был независим друг от друга и, в общем, атомизированное общество. Поэтому в этом смысле гегелевский крот истории, который роют медленно, быстро превратится в землеройную машину. А время в политике – это нелинейная категория.
Это что значит нелинейная категория?
Это означает, что плавное течение реки времени или лета времени обваливается водопадом событий.
У вас и сроки есть?
Я думаю, что все в пределах ближайших 2 лет, как и говорил Владимир Владимирович, произойдет.
А вы как думаете?
Ну, на самом деле, я тоже имел в виду, что это будет измеряться годами, а не месяцами. 2 года, 3 года, 4 года. Да?
Ну что ж, спасибо. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» в программе «Лицом к событию» были экономист Иван Стариков, бывший замминистр экономики России, и Сергей Шелин, обозреватель агентства «Росбалт», наш гость из Петербурга. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Для вас свободная Россия. я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте – это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
«Свобода в полдень». Точно, объективно, актуально. Каждый будний день в 12 часов по московскому времени на радио «Свобода» в прямом эфире собственные корреспонденты, очевидцы, аналитики говорят о главных событиях. «Свобода в полдень». Даем слово.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне, в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.